Я прочту из Святого Благовествования от Матфея, из 27 главы, с 62 по 66 стих. Итак, 27 глава, 62 стих. «На другой день, который следует за Пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Второй текст Евангелия от Марка, 16 глава, с 1 стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: „Кто отвалит нам камень от двери гроба?“ И, взглянув, видят: вот камень отвален, а он был весьма велик». Вот такие удивительные писания и предшествующих, и последующих событий. Иудеи, боясь обмана, не веря в слова Христа, огромным камнем запирают вход в пещеру. Говорят, что он действительно был тяжел, более 2 тонн. Но чудо свершается по прошествии субботы. Эти женщины, придя туда, к гробу, видят, что камень отвален. Они видят чудо происшедшее, чудо невероятное. Я сегодня хочу говорить о том, как снимается камень с души человека. Действительно, здесь глубочайший прообраз. Здесь мы видим нечто особенное, что не только в реальности событий, но и действительно в образе нашего внутреннего мира может пригодиться. Но прежде чем я буду развивать эту тему, прежде чем я буду приводить вам некоторые примеры и исторические факты, хочу задать вопрос, который, казалось бы, никакого отношения ни к Пасхе, ни к проповеди не имеет. Вообще вопрос совершенно отвлеченный. Вы когда-нибудь задумывались, как часто вы моргаете? Человек обычно об этом не думает. Но на самом деле такие данные есть. Ученые посчитали, что примерно 25 раз в минуту. Но вот люди такие с более изощренным разумом и образом мышления, они еще сделали определенный пересчет. Если ехать на машине со скоростью 70 км в час, то благодаря морганию человека 32 километра он проезжает с закрытыми глазами. Конечно, это просто пример для того, чтобы привести определенную мысль. Мы этого не замечаем, мы этого за собой не чувствуем, мы этого в себе не видим. Но точно так же бывает и в жизни, что проживая, человек живет действительно с закрытым духовным взором всю свою жизнь. Действительно, много людей, которые смотрят и не могут увидеть, или только лишь замечают на поверхности лежащее. Если бы была бы жизнь похожа на картину художника, то такая категория людей увидела бы только мазки краски. Вот здесь такой цвет, здесь такой, а здесь изменение тона но никак не смогли бы сопоставить все это в целое, никак не смогли бы увидеть замысла этого художника, никак не смогли бы картину эту воспринять как искусство произведения. Если бы их жизнь была похожа бы на путешествие, то они видели бы только дорогу, по которой идут. Вы знаете, как в темноте идешь по дороге, и если есть фонарь, хорошо, и если светит луна, тоже замечательно, но ты видишь всего лишь несколько шагов, освещается только то, что близко, то, что под твоими ногами. Точно так же и люди, они видят только то, что под их ногами, не обращая внимания на те пейзажи, на ту красоту, на те меняющие друг друга картины, которые стоят вокруг этой дороги, сопровождают их жизнь. Если бы их жизнь была бы похожа на чтение стихов, они бы только буквы знакомые узнавали бы в тексте и радовались бы тому, что эти буквы есть, и они их знают, но никак не смогли бы сопоставить и понять смысл того, что в этом тексте дано. Вот точно так же и мы. Мы бываем ослеплены, мы даже не замечаем, сколько времени мы проводим в своей жизни с закрытыми глазами. Мы ослепляемся проблемами, проблемами общества, семьи, города, дома, церкви, на работе. Многое, что происходит в нашей жизни, они поглощают нас. И хотя, конечно же, мы веруем в Бога, и мы знаем кое-что из Библии, мы действительно ее имеем, чтим и читаем, но как редко ощущаем душой и видим взором, что Христос воистину воскрес из мертвых, что Он не сказание, не легенда, не мифологический персонаж, что Он не просто лишь представитель или знак какого-либо учения морального, красивого, правильного, но Он есть, кто жив, Он реально существует, и с Ним может встретиться человеческая душа. Но, к сожалению, мы не часто замечаем Божью руку. Конечно, Бог помогает нам, и Он содействует. Он приходит к нам на помощь, Он несет нас на своих дланях, когда мы сами не можем идти, но мы почему-то не видим этого. У нас часто нет времени вообще видеть красоту, величие и силу. Вы знаете, в Пасху в России меня удивляет даже природа сама. Я уже не первый год замечаю, что в пасхальные дни и в предпасхальные как будто бы сама природа дает определенный знак своего соответствия вот этим событиям, этому вселенскому по масштабу происшествию, которое тогда, вот в те века, 2000 лет назад, произошло в Иерусалиме. Действительно, в России как будто бы это определенный знак, чтобы было понятно, вы люди, вот вы, живущие в этой стране, обратите внимание, что даже в эти дни природа, когда мы говорим о смерти, о погребении Христа, вспоминаем об этом, Страстная неделя, сама природа, она как будто бы подтверждает свое соучастие, свое сочувствие. Но не так наша душа порой. Мы бываем как будто бы слепые. Но слава Богу, что все-таки наши глаза порой открываются, и мы начинаем видеть. Сначала, может быть, разумом, потом сердцем, или наоборот, сердцем, а потом разумом. Воскрес ли Христос? Это один из главнейших вопросов всей философии, всех наук, всех религий, всех человеческих воззрений, потому что воскреснуть мог только Бог, и, следовательно, вопрос о воскресении – это вопрос о существовании Бога. Есть люди, которые отрицают это существование. Но удивительно, что даже таких ярых атеистов Божий Дух способен убедить. Хочу прочитать одну цитату, а потом скажу, кто ее написал. Человек, известный в предисловии к переизданию своих сочинений, то есть множественных трудов, желая их изложить уже с тем опытом жизни, который он приобрел, написал следующее. Новейшие каппадокийские открытия и археологические, и исторические, то, что открыли ученые за последние века, обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории. И то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет отныне привлечь и внимание историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории о возвращении к жизни того, кто был лишен ее на Голгофе. То есть человек в предисловии к изданию, к переизданию своих трудов пишет вот такие слова, признающие факт воскресения Христова. Я думаю, для вас небезынтересно будет узнать, что эти слова написал Фридрих Энгельс. Совершенно неожиданно. Правда, они никогда не были известными у нас в Советском Союзе, потому что никогда они не были переведены на русский язык. Они были за гранью того, что было дозволено услышать советскому человеку. Но для чего я это сказал, для чего я привел этот пример? Что Бог способен открывать глаза, являть убедительные доказательства истины воскресения даже тех, кого считают основоположниками научного атеизма. Слава Господу за Его силу и благодать! И Он по-прежнему, я верю, может поднимать камни с нашей души. Он может снять камень с души человеческой. И вот здесь мы читаем, точнее, вот мы читали с вами эту историю. Камень огромный, тяжелый, был привален к пещере специально для того, чтобы никто не мог его откатить. Рядом находились стражники, которые охраняли. Но произошло то, что описано в Библии и о чем говорит история. Произошло сверхъестественное, произошло неожиданное для всех, даже для учеников Иисуса Христа. Камень был отвален, слава Богу. Но почему был и для кого был отвален камень? Мы, когда пытаемся воспроизвести эту картину, наверное, первая мысль приходит для того, чтобы Христос мог найти выход из этой пещеры, для того, чтобы Он мог выйти из этого склепа. Но согласитесь, хотя мысль такая может быть, но она абсурдна, потому что воскресший Христос не нуждается в том, чтобы запоры человеческие отпирались перед Ним. Он пройдет сквозь стены, мы читаем, когда ученики, и мы знаем эту историю, когда испуганные, несчастные ученики, не имеющие надежды, находились в горнице, только лишь думающие о том, как им выжить. Вдруг Христос стал посреди них, а двери, сказано, были заперты. То есть Он не нуждается в том, чтобы камень был отвален. Ему это совершенно не нужно. Ему не нужно открывать дорогу. Но мы знаем, что камень был отвален. Для чего? Для того, чтобы люди могли заглянуть внутрь. И я хочу, чтобы и мы на мгновение, может быть, заглянули внутрь этой пещеры и увидели то, что нам с вами нужно там увидеть. Может быть, вот этот камень, он закрывает для нас истину, камень на душе нашей. Может быть, наши глаза закрыты, и зрение наше удержано, и сердце наше омрачено. Давайте мы заглянем, что можно увидеть вот в этой пещере, в пустой пещере. Во-первых, Божью силу. Послушай, дорогой друг, брат, сестра, нет такого камня в жизни, который Бог бы не мог сдвинуть. Я хочу, чтобы мы приняли это. Для Господа нет невозможного. Для Него нет ничего, что слишком большое. В глазах человеческих этот камень был огромен. Кто нам поможет сдвинуть его? Нужна была большая группа людей при помощи животных, которые впрягались в особый станок. Натяжение тросов происходило. Только так можно было при большом усилии отвалить этот камень. Но для Бога нет ничего слишком большого. Как бы нам ни казалось в нашей жизни, что это непреодолимо, что это не сдвинут, что если бы изменились обстоятельства, что это не поможет, у Бога есть сила, слава Господу. И еще хочу сказать, нет ничего настолько малого для Него, чтобы Он не обратил внимания. Ведь это в наших глазах камень огромен, но в глазах Творца это всего лишь песчинка. И Он сдвинул этот камень. Бог воскресил бы тело Христа, не сдвигая этого камня. Он просто бы явился ученикам. Но камень был сдвинут, он был снят, чтобы мы с вами заглянули в эту пещеру и увидели там действие Божьей силы. Если она тебе нужна, Бог силен помочь, Бог силен изменить. Хочу еще привести один из исторических примеров. Человек по имени Гермидий, грек, он занимал официальную должность биографа правителя Иудеи. Он был тот, кто писал биографию самого Пилата. Дело в том, что этот Гермидий не любил христиан. Он был настроен против Христа. О христианах тогда речи еще не шло. Он сам, согласно вот историческим данным, уговаривал жену Пилата, чтобы она не удерживала мужа от смертного приговора Христу. Вы помните, эта женщина во сне получила такое откровение, предупреждение от Бога, чтобы не сделали вреда этому праведнику, о чем она сказала самому Пилату, своему мужу. А он уговаривал эту женщину Гермидии, чтобы она не делала этого. И до самого распятия он считал Христа обманщиком. И вот тогда, в ту ночь, он направился к гробу, потому что обещано было, что тот воскреснет в третий день. И он хотел убедиться, что Христос не воскреснет, и что тело его навсегда останется в земле. Но вышло совершенно по-другому. Я цитирую сейчас из исторических свидетельств самого Гермидия. «Приблизившись к гробу и находясь в шагах в 150 от него, пишет Гермидий, мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба». То есть были охранники, те, кто должны были следить, чтобы никто не смог выкрасть тело. Два человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо. Мы шли очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая к гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно опустилось к гробу, и над землей там показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время к гробу справа от нас по тропинке шла женщина. Она вдруг закричала: «Открылась, открылась!» И в это время нам стало видно, что действительно очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам с собою поднялся и открыл гроб. Открыл вход в пещеру гроба. Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы приблизились к гробу, то оказалось, что там уже нет тела погребенного человека. Слава Богу! Есть еще продолжение и подтверждение этого свидетельства Гермидия. Оно интересно еще с одной стороны. Дело в том, что незадолго до казни Иисуса Христа в Иудее должны были отчеканить монету. Монету, на которой изображался с одной стороны кесарь Тиберий, а с другой стороны должен быть изображен Пилат. Меньшим изображением, но поскольку монета двухсторонняя, вот подразумевалось такое устройство. С одной стороны Тиберий, с другой стороны Пилат. И в день суда над Христом, когда жена Пилата послала к нему людей, чтобы предупредить, дабы он не вынес смертного приговора Христу, потому что всю ночь во сне она страдала, то есть переживала за него, она спросила по преданию, спросила Пилата: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступник?» И Пилат ответил ей: «Если он Сын Божий, то он воскреснет. И тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив». Нужно объяснить, что чеканка на монетах изображения допускалась только лишь императором и считалась высочайшей честью. Не было ни одной монеты в Римской империи, где бы было одностороннее нанесение изображения. Всегда было две стороны. Но вот что известно. Когда было установлено, что Христос воскрес, Пилат действительно запретил изображать себя на римских монетах. И сегодня известно, что в Иерусалиме в то время были изготовлены монеты с изображением кесаря с одной стороны, но невообразимое нарушение порядка эти монеты вызвали, потому что с другой стороны ничего не было. Оказывается, их не пустили в ход. Друзья мои, когда мы смотрим во вход этой пещеры, что мы видим? Божья сила. Если Христос воскрес, то написано, мы совоскресли с Ним. То в своей душе, в своем духе мы уже можем иметь это семя воскресения. Написано, умершие во Христе воскреснут, слава Богу. Подумайте об этом сейчас. Подумайте о том, что это не только говорится о будущем, но это сила воскресения, действующая в нашей жизни. Мы можем полагаться на нее. Когда Бог будет давать возможности нашему духу воспрянуть, может быть, в самых трудных обстоятельствах, чтобы прожить эту жизнь по правде. Слава Богу! Что мы видим за этим отваленным камнем? Что мы там видим? На что мы обращаем свой взор? Когда Мария подошла к этому месту, и мы читали, что камень был отвален, она взглянула вовнутрь. Эта женщина, расстроенная, потерявшая надежду, и расстроилась еще больше. Она никак не могла в своей душе все-таки воспринять, что слово исполнится. Она никак не могла поверить, что обетования сбудутся. И она стала метаться и спрашивать, куда дели Господа моего? Куда дели его тело? Потому что это было уже сверх сил пережить вот такое. Одно дело погиб дорогой учитель. Одно дело погиб благодетель. Одно дело погиб великий человек. Но другое дело, когда после смерти над его телом надругались. В Иудее это считалось страшнейшим преступлением. Это разбило бы душу любого человека. Куда положили моего Господа? И она смотрит в эту пещеру. И она не видит, что там открывается картина восстановления потерянной надежды. Христос подходит к ней, но она настолько занята своим оплакиванием, настолько слезы застилают ей глаза, что, глядя на Него, она не узнает Его, потому что она никак не может поверить, что такое сверхъестественное произошло. Оно произошло. Точно так же с нами. Что ты видишь в этой пещере? Лично я вижу восставшие надежды. Слава Богу! Что ты видишь в ней? только лишь печаль, куда делся Господь мой? Мы так часто переживаем, стонем и плачем, наши слезы застилают наши глаза. Мы действительно ищем чего-то, а Он рядом стоит. Он живой и воскресший, слава Богу. Он рядом, как стоял рядом с этой женщиной, и задает тот же самый вопрос. Что ты ищешь? Что ты плачешь? Что вы ищете живого среди мертвых? Он воскрес, слава Господу! Что же еще мы видим в этой пещере? Я вижу там милость. Петр, когда от Марии узнал, что Христос воскрес, вместе с Иоанном побежал. Иоанн был помоложе и более прыткий, бежал быстрее. Но оказался робок, не таков, как Петр. Иоанн побоялся войти туда. Действительно, так-то рассуждать легко, но представить себе это воочию, просто на мгновение, действительно страшно. Когда тебе рассказывают о таком сверхъестественном, когда тебе рассказывают об ангелах, которые говорят с людьми, о страже, которая упала, о запорах, которые разорвались, о камне, который подпрыгнул, как мяч, и отлетел от этой пещеры. Страшно. Он был робок в тот момент, но Петру было нечего терять. Для него Христос был единственная надежда. Единственная надежда была для него восставший, воскресший Христос. Потому что всего лишь несколько дней назад он, первый ученик, делающий, как мы говорим, семимильные шаги в познании Бога и своей новой религии, он тот, кто по натуре своей предводитель, и кому было так много доверено, и сам Господь сказал, что он дает ему ключи Царства Божьего и права связывать и разрешать. На небе и на земле, слава Богу, по слову Петра, происходить могли удивительные вещи, но он оказался неспособным ни к чему. Он рухнул в одночасье. Когда Христос сказал, что ему надлежит умереть, Петр стал прикословить ему. Он никак не мог представить, все же идет хорошо. Ну зачем умирать? Ну к чему это? Да не будет с тобою этого. И потом Петр произнес роковую для себя фразу, что он готов жизнь свою отдать за Христа. Но как только Иуда-предатель отдал Господа в руки врагов, Петр, последующий за ним в преторию, вдруг подвергся страшной атаке. Люди стали узнавать его. Не ты ли ходил со Христом? Не ты ли был среди его учеников? Не ты ли? На что Петр ответил: «Не я». Я не знаю этого человека. И тут он вспомнил эти слова, это мгновение, когда он доказывал, что я готов и на смерть за тебя пойти. Христос ответил ему с укором или с грустью: «Трижды не пропоет петух, как ты отречешься от меня». Так и случилось. Троекратное отречение. Не просто слово, сказанное сгоряча от страха, но троекратное. То есть обдуманное, подсознательно принятое решение. Я не знаю этого человека. Когда он вышел из этой претории, горько плакал. Ну а кого теперь просить прощения? Какая надежда? Как обрести милость? Иуда предал, и я предал. А что мог думать еще Петр? Я думаю, что и для нас это очень поучительно, потому что я знаю, что есть те, кто страдают от подобных переживаний. Вам так много было дано от Господа. Вы имели в своих руках ключи, по крайней мере, для своей жизни. Но потом что-то случилось, что как будто бы не то чтобы произнесли, но своей жизнью сами сказали: «Я не знаю этого человека». И стало так томительно и стыдно на душе. И хотелось бы попросить прощения, Но такое чувство, что его больше рядом нет. Такое чувство, что он не может простить. Перед тем, как все это произошло, Христос сказал ученикам по воскресении своем: «Я предваряю вас в Галилее». То есть я буду ждать, когда воскресну, буду ждать вас в Галилее. Они не придали значения этим словам никакого. И вот Петр, камень отвален. Что он видит в этой пещере? Он видит пелены, пелены, повторяющие силуэт тела. Как будто бы это тело вышло, испарилось оттуда. Они до сих пор сохраняют очертания, но они не разорваны, они опавшие. Он прикасается к ним своими руками. В тот момент у него возникает надежда. Звучит ангельский голос, напоминающий о словах Христа, что он ждет учеников и Петра в Галилее. Вот очень интересная фраза. Учеников и Петра. Почему? Потому что Петр уже больше не ученик. Даже ангел, даже в его речи стоит печать на этом камне, что лежит на душе у Петра. Ученики и Петр. Но как только Петр встречает Христа, этот камень будет снят с его души. Вы помните, когда он увидит его на берегу, там, в Галилее, он бросится со своей лодки, утлой лодчонки, на которой он снова решил ловить рыбу, бросится в открытое море и поплывет навстречу Спасителю. И он услышит эти слова: «Любишь ли ты меня?» Трижды повторяемые Христом, которые не так-то просто понять, почему он задает этот вопрос. «Любишь ли ты меня более, нежели они? Любишь ли ты меня как друг? Господи, ты знаешь. Ты все знаешь», отвечает Петр. «Господи, ты знаешь». И в конце концов он говорит: «А любишь ли ты меня вот той любовью? Ни за что. Любовью, которая готова отдать свою жизнь, как моя любовь, любовью агапы». Петр умолкает. Только лишь вновь: «Ты все знаешь, Господи». Что мы видим в этой пещере? Силу, восстановленные надежды и великую Божью любовь. Бог сегодня снимает и поднимает вот эти камни. Бог сегодня в сердце каждого человека может дать величайшую свободу, потому что у всех у нас есть обиды, боль, неверие, как у Петра, отступление. И мы порой хороним себя за семью печатями. Мы закрываем свою жизнь камнем, чтобы не разграбили наше то, что осталось внутри, чтобы еще больше ран не нанесли нам. Но Бог, Он меняет наши сердца, и Он снимет сегодня камень с души. Пасха – это праздник воскресения. Этот камень сегодня отвален, чтобы мы могли увидеть жизнь, красоту, надежду, силу. Он здесь, и Он воскрес. Христос воскрес. Слава Господу!